Светлана Слесарева. Второй шанс. Родилась я в Украине, в Донецкой области, поселок Пантелеймоновка, в семье православных верующих. У мамы я была единственной дочерью до 1985 года, у бабушки с дедушкой – единственной внучкой. В детстве меня все любили, уделяя мне много внимания. Девочка я была рослой и в какой-то степени повзрослела очень быстро, можно сказать, за один год. Когда моя последняя тетя вышла замуж, я осталась одна и могла принимать самостоятельные решения. И вот в 11 лет я уже была зависима от сигарет, потихоньку крала деньги из кошелька у бабушки. Дошло до того, что однажды за 2 недели я вытащила 2 или 3 100-рублевки, хотя знала, что дедушка с бабушкой работали на нескольких работах, чтобы прокормить меня, помочь другим внукам и отдать долг за последнюю справленную свадьбу. Когда обнаружилась пропажа, я настойчиво доказывала, что это не я. Но потом все равно весь день простояла в углу на коленях. Мне говорили: «Признайся и простим». Но лукавый давал мне стойкость и сеял недоверие к близким. Меня так и выпустили, хотя я не раскаялась в содеянном. В 5 классе меня записали в кружок ЮДМ. Нашим заданием было смотреть за порядком в детсадике и на стройке. В этом кружке были ребята разного возраста. Мы общались с ними и вместе проверяли объекты. Однажды увидели в окне огонек сигареты. Стали заглядывать, но никого не увидели. Тогда мы залезли в форточку. Через несколько дней нас вызвала милиция. Они стали допрашивать о происшедшем событии. Так меня поставили на учет в милиции. Оказалось, сторож детсадика, воспользовавшись случаем, вынес какие-то вещи, принадлежавшие детям. А меня стали подозревать в этой краже. И обо мне стали ходить нехорошие слухи. Некоторые говорили, что я блудница, а не 12-летний ребенок. В 7 классе был проведен показательный суд в школе. Меня отправили в спецшколу. В конце года старший инспектор по делам несовершеннолетних по ходатайству школы повезла меня в больницу для профосмотра. Все врачи дали заключение «здорово». Инспектор такому заключению обрадовалась. Потом меня завели в комнату, где сидело много людей за большим столом. Меня о чем-то спрашивали, а я твердила только одно. «Отправьте меня в спецшколу, я не буду учиться там, где раньше училась». Инспектор настояла на том, чтобы я вышла, и приставила ко мне конвоира. В коридоре стояла мама и плакала. Она-то знала, что это был суд. Меня пригласили и зачитали оправдательный приговор. Я не хочу сказать, что была рада такому повороту событий, но радостная инспектор обняла меня и сказала, что я пойду в ту же школу. Утром следующего дня мы встретились вместе с ней в кабинете директора школы. Конечно, он очень удивился, увидев меня. При мне разговаривать не стали. Единственное, посмотрели с сожалением. Позже я поняла, что от школы требовалось дать мне 8-летнее образование. А у меня была какая-то власть. Я приходила, когда хотела, и за посещение мне ставили отметки. Они-то понимали, что я могла судиться с ними о той молве, которая выходила из их уст. Мое сердце было разбито. И мне ни до кого не было дела. Да и родные мои не были любителями судебных дел. Наверное, они уже тогда отдавали все в руки Божьи. Через год после школы я вышла замуж. Моя свекровь оказалась одной из тех, кто собирал мои документы в спецшколу. Она изначально была против, но потом полюбила меня и внука. Позже она болезненно восприняла наш с мужем развод. Оставив сына Руслана у своей мамы, я уехала в Ростов. Мама была не против того, чтобы я устроила свою жизнь. Но можно ли это сделать без Бога? Я рассчитывала на свои возможности. Пробыв в Ростове 1/2 года, приехала назад. В то время мой дедушка лежал на смертном одре. Узнав о его плохом самочувствии, приехал его сват Кравчук. Он был из евангельской веры, баптист. Тогда таких людей гнали за веру, а они тайно собирались и молились. Я помню, пришла, а все, кто стоял в квартире, заплаканы. Я спросила о том, что случилось. Говорят, сват приехал. О Господе рассказывает. Дедушка покаялся и исповедался. Это было впервые, когда я услышала о живом, любящем Господе. Мне, 19-летней, тогда было не до Господа, но Господу было до меня. Через неделю дедушка отошел в вечность. Это был 1987 год. Я снова уехала в Ростов. Там сошлась с парнем. Вместе стали употреблять наркотики. Периодически я ездила домой и слышала, что у нас три вероисповедания. Православные, баптисты, пятидесятники, и что они что-то не могут поделить между собой. В 1991 году я родила второго сына. Назвали его Саша. Когда ему исполнился один год, мы расстались с его папой. Младшего сына тоже отвезла к маме. Когда вернулась, начала жить жизнью полной свободы. Наркотики закружили так, что забыла обо всем и обо всех. Конечно, были иногда светлые минуты, тогда плакала, что живу не так, как надо, не с детьми. Эти порывы к правильной жизни, скуки за детьми, уходили с определенной дозой наркотика. Но рука Господа пребывала везде со мной. Однажды, изготовляя себе дозу из маковой соломки, я пропиталась парами растворителя и загорелась. Те, кто находился со мной, растерялись, увидев, как меня горящую отбросило на 3 метра от места приготовления. Минуту я горела, пока все были в замешательстве. Теперь я понимаю, что это Божья рука накинула на меня одеяло, чтобы потушить огонь. Неделю я не могла вставать с кровати. Была как уголек. Температура высокая. Врачи скорой помощи взяли с меня расписку о том, что я отказываюсь от больницы. Господь дивным образом исцелил мое тело. На руке и на ногах остались небольшие белые пятна от ожога. Через неделю, когда могла подниматься, я выглянула в окно, забыв, что выгляжу ужасно. Я просто напугала соседских детей. Они потом долго обходили меня стороной. Господь не оставил на мне ни единого пятнышка. Была остановка сердца через передозировку, и здесь Господь протянул свою руку. Над моим телом боролись всю ночь, и через врачей Господь дал мне жизнь. Ничего не могло остановить меня. Я тонула в тарелке борща и в наркотическом угаре. Да утонуть можно и в ложке. Но Господь всегда и везде был рядом со мной. В день моего 30-летия в 1998 году проснулась у друзей. Вместе собрали денег, чтобы принять дозу для поправки состояния здоровья. А кушать хотел каждый из нас. И вроде бы как в суе упомянули имя Господа и открыли свои желания перед Ним, кто что хотел бы съесть. Да, сейчас я вспоминаю о том, как мы драгоценны в глазах Его. И Он прежде знает нашу нужду. Не успели мы договорить, звонок в дверь. Стоит девушка, знакомая хозяйке квартиры. Она далека от наркотиков и всего этого образа жизни. Господь утром положил ее сердце посетить нас. И она принесла чай и кое-что к нему. Потом раздался еще один звонок. Пришла мама одного из нас и принесла еду. Обычно она ругалась, но сегодня сам Господь привел ее накормить своих блудных детей тем, чем они пожелали, и даже с избытком. До вечера мы сидели за столом, ставили один за другим чайники, вспоминали веселые мультфильмы. Мы были как дети. Вечером, идя на заработки, я услышала, как прошел день. Я оглянулась. Никого нет, кто мог спросить об этом. Вопрос повторился, и внутренний разговор продлился с минуту. Я ответила: «Хорошо». Потом, несколько часов спустя, я услышала все тот же нежный голос. «Ты умрешь, если не обратишься ко мне». Я шла и повторяла: «Я умру. Я умру. Нет, я не хочу умирать. «Господи, мне всего лишь 30 лет. Я еще не жила, чтобы умереть. Помоги, помоги мне, Господи. Спаси меня». Этой молитвой я молилась несколько дней. Господь говорил: «Наблюдай за собой», и стал открывать мои глаза на мою жизнь. Я подошла к зеркалу и увидела мертвый цвет кожи. Да, я была похожа на труп. Мое тело выглядело как трехдневный труп. Я зашла в ванную, стала под душ и ужаснулась, когда увидела, что из моего тела, из более распаренных мест, выходили сгустки крови. Мне стало страшно. Я подумала, что схожу с ума. Мое зашлакованное тело больше не вмещало в себя всю грязь, и она стала выходить через поры. Нет, это не фильм ужасов. Это моя жизнь, которую я посвятила другому господину, хозяину тьмы. «Господи», — продолжала я молиться, — «пошли мне помощь». Он услышал и послал мне человека, который принял меня, погибающую, утопающую в грехах. Утром рано я шла с очередных заработков. Шла к тем друзьям, где отмечала день рождения. Уже стала заходить в подъезд, как какая-то невидимая сила развернула меня и понесла. Я не в силах была сопротивляться. Очнулась у двери своего знакомого. Было 5:30 утра. Я постучала и думаю, зачем я пришла? Да еще так рано. Что я скажу ему? Говорить ничего не надо было. Ангел Господень довел меня, чтобы с той стороны открыть дверь. Через Сашу Господь явил ко мне милость. Через месяц я написала домой письмо, описав свое состояние. Написала о том, что хочу покаяться. И если они меня ждут, пусть сообщат. Долго ждала ответ. Очень переживала и уже потеряла веру в то, что меня простят, что меня хотят видеть. Долгожданное письмо пришло, хотя читать было очень страшно. «Меня ждут дома», — сказала я Саше. «Меня ждут». Радость переполняла мое сердце. «Меня ждут. Мне надо ехать». Но вот проблема. Мой паспорт был заложен. Я знала адрес, но пойти туда не могла. Но Господь и здесь явил свою славу. Да, это был Господь. Он послал участкового пройти по адресам, проверить паспорта. Он пришел ко мне, и я сказала участковому, где мой паспорт. Оказывается, по нему был сдан ворованный металл. А я год не держала его в руках. Конечно, сейчас я понимаю, что Божья мудрость непостижима человеческим умом. Мы не знаем, откуда придет его милость. И вот состоялась встреча с детьми, с мамой, с верующими. 3 дня пробыла в Украине, и Господня любовь окружала меня настолько, что я забыла, что курю. Братья и сестры просили меня остаться, укрепиться в вере, но я пообещала Саше вернуться. Вернулась с детьми, старшему было 13, а младшему 7 лет. Все шло превосходно. Мы все ходили помогать Саше на стройке, он очень хороший каменщик. Я всегда ему говорила, что он мне Богом дан. Но тут постигло еще одно испытание. Приехала его мама и сделала все возможное, чтобы мы расстались. С детьми жить и блудить не хотелось. Самые легкие деньги – наркобизнес. Им я и занялась, конечно, употребляя их. Закурила я, как только села в поезд. Пока я была в общине, дьявол не имел надо мной силы. Он отошел до времени, до удобного времени, чтобы совершить в человеке падение. Год мы жили с детьми. Их очень тронуло мое падение. Я старалась, чтобы они ни в чем не имели нужды. Привезла как-то раз их в ресторан. Сижу в наркотическом угаре и слышу, куда детей привела. Меня как током пронзило. Утром проснулась, стала вспоминать вечер. Услышанный голос не покидал меня. Я обратилась к Господу. Я всегда к Нему обращалась с самого детства, и везде и всегда Он хранил меня. «Господи, помоги мне! Я снова попала в те же сети. Все, я больше не могу. Не могу сама бросить колодцы. Если хочешь, посади меня в КПЗ дней на 10. Господь не замедлил с ответом. Через неделю меня арестовали за распространение наркотиков. Господь ждал моего согласия на арест, ибо слово его говорит: «Я создам укрепленные города, где вы будете познавать меня». Здесь, в укрепленном городке, он явил мне свою милость, даровал мне второе рождение, рождение свыше. Он открыл глаза на прожитую жизнь, освободил от многих греховных привычек, дал ответ, почему идут разделения в вероисповеданиях, в посланиях Павла, 1 Коринфянам, глава 3, стихи с 1 по 9. «Господь даровал мне Царствие Божье, которое есть внутри нас». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20-21. «И я желаю, чтобы все друзья были наследниками Царствия Господа нашего». Господь говорит: «Се, стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение, глава 3, стих 20. Друзья, Иисус любит всех нас и ждет нашего согласия. Скажите: «Да, я устала. Спаси меня по милости своей, мой Господь и мой Бог». И Он не замедлит прийти. Да благословит вас всех Господь!